38. О природе и местоположении ада. Название произведения английского теолога Свиндена. 17 век. Роберт рассказал себе, как, скитаясь с острова на остров и ища в большей степени забавы для себя, нежели верного маршрута, Феррант, не способный применить для пользы те сигналы, которые Евнух посылал через раннего Бескара, наконец потерял всякое представление о том, где находился. Корабль, тем не менее, плыл, и небогатые запасы провизии попортились. Вода загнила. Чтобы команда не заподозрила, Феррант велел каждому по очереди спускаться только один раз в день в место возле провиант-камеры и там, чтобы выдавали в потемках порцию, достаточную для жизни, и чтобы никто не подсматривал, что там есть. Только Лилия ни о чем не догадывалась, спокойно переносила утеснение и, казалось, готова была жить каплей воды и одним сухарем в день, жаждая лишь, чтобы ее желанный преуспел в замышленном походе. Что до Ферранта, он, будучи бесчувствен к той любви и ощущая только похоть, которую та любовь удовлетворяла, продолжал подстрекать своих матросов, ослепляя их жадность призрачными прообразами богатства. Вот так слепец, ослепленный обидой, гнал вперед других слепцов, отуманенных алчбою, томя в плену своих тенет незрячую красу. У многих членов экипажа, однако, от великой жажды пухли десны, и в них утопали зубы. Ногти нарывали и сочились мертвым салом, воспаление поднималось до тетеродных мест. По всему сказанному, примерно под 25 градусом южной широты на корабле вспыхнул бунт. Ферранту смирил его с помощью 5 верных из команды корсаров — Андропода, Борида, Ордония, Сафара и Аспранда. И изменников с небольшим запасом еды сгрузили за борт в шлюпки. Но Твида Дафне осталась без средства спасения. «Какая разница, — говорил Феррант, — очень скоро мы пристанем к месту, куда нас влечет угождение богу Злата. Но у него не хватало людей для управления судном. Да они не желали работать. Выручив командира, теперь они притязали быть с ним на равной ноге. Один из 5 выследил таинственного незнакомца, который очень редко поднимался на палубу, и обнаружил, что это женщина. Тогда головорезы приступили к Ферранту, требуя отдать пассажирку. Феррант, Адонис обличием, но вулкан душою, больше ценил Плутона, нежели Венеру, и лилейно счастье, что она не слыхала, как он шепотом обещал бунтовщикам удовлетворить их запрос. Роберт обязан был помешать Ферранту исполнить последнюю гнусность, и он устроил так, чтобы Нептуну неугодно показалось вторжение в его округу без страха пред его нептуновым гневом. Или, избегая описывать события в столь языческих, хотя и живописно-концептуальных тонах, Роберт посчитал невероятным, чтобы, так как романы должны содержать моральный урок, небеса оставили без возмездия это поместилище мерзот. И ликовал, воображая, как ноты, аквилоны и австры, неутомимые неприятели океанической тиши, хотя до тех пор предоставляли миролюбивым зефирам заботу о тропе, по коей продвигалась Твида Дафна, в глубинах своих подводных местожительств уже выказывали знаки досады. Он спустил их со сворки всех зараз. Скрипу снастей вторили стоны моряков, море лило блевотину на них, а не в море. Некоторые волны обертывали их саваном, и казалось, будто закатывают их в ледяной саркофаг, а около гробницы молнии стали неподвижными погребальными свечами. Буря сперва наталкивала тучи на тучи, воды на воды, ветры на ветры, но очень скоро море вышло из предписанных ему берегов и стало расти, набухая кверху к небу. Низвергался губительный дождь, вода перемешивалась с воздухом, птица оказывалась на плаву, рыба в полете. Это была уже не битва природы с мореходством, а сражение стихий между собой. Не оставалось такого атома в воздухе, который бы не превратился в градобитие. Нептун вздымался, чтобы затушить молнии в руках у Юпитера, дабы отбить у него охоту жечь человеческий род, который Нептуну хотелось потопить. Море выкапывало могилу в собственном лоне, дабы похитить тела у суши. И, видя, как судно без руля и ветрил несется на утес, внезапно оплеуха отметывала его в противоположный край. Корабль закапывался то кормой, то носом, и каждый раз летел, казалось, сверху колокольни. Корма уходила в море вместе с балконом, а что до носа, водой покрывался и бушприт. Андропод, пробуя вытравить парус, был смыт со шкаторины и, уносимый в море, захлестнул веревкой борида, цеплявшегося за какой-то леер, и тому оторвало голову. Корабль отказался подчиняться кормчему Ардонию. Сильным ветром снесло грот Стеньгу. Сафар стал убирать паруса, понукаемый Феррантом, изрыгавшим богохульство, но не успел он поставить первый гик, как корабль сам пошел на траверс и получил прямо в борт три волны такой страшной силы, что Сафара выкинуло за противоположный ширстрек прямо в пучину. Затем сломалась и упала в океан грот мачта, развалив палубу и пробив череп аспранду. И, наконец, был разнесен в мелкую щепу руль, а также простился с жизнью Ардоний, неудачливый рулевой этой команды. Теперь беспомощное дерево, без экипажа, покидалось последними крысами, выпрыгивающими за борт в ту воду, от которой они рассчитывали спастись. Представляется невозможным, чтобы Феррант в таком тарараме стал думать о Лилее, поскольку от него мы ждем только заботы о собственной особе. Не знаю, сознательно ли Роберт захотел нарушить законы правдоподобия, но чтобы подать спасение той, которой он припоручил свое сердце, он позволил иметь сердце даже и Ферранту, хотя бы на несколько минут. Итак, Феррант выволакивает Лилею на мостик, и что он делает? Опыт подсказывал Роберту, что он должен привязать ее к доске и пустить на волю моря, и надеяться, что даже неистовство пучин смилосердствуется над подобной красотой. После того и Феррант ухватывается за кусок древесины и накручивает на нее шкот, чтобы обвить вокруг себя. Но в этот миг на мостике бог весть, как освободившись от своей голгофы, со все еще скованными руками, более мертвый, нежели живой на вид, но с очами, ободряемыми ненавистью, выкарабкивается Бискара. Бискара, который весь их путь промаялся, точно пес на Амарилиде, в пытке на своей дыбе. Каждый день ему бередили рану, которую потом чуть-чуть лечили. Бискара, который день за днем лелеял единственную надежду — выместить все на Ферранте. Деус экс махина. Бискара неожиданно выныривает за Феррантом, уже поставившим ногу на транец, воздымает руки и опускает, используя оковы как удавку, руки на плечи Ферранта и охватывает ему цепью горло с воплем «Пропадай! Пропадай! В аду со мною!» Видно и почти слышно, как ломаются позвонки шеи, лезет язык из богохульных уст, и на них останавливается проклятие. А потом тело казненного своим весом стягивает повисшего на плечах, как мантия, карателя, еще живого, и тот победоносно встречает воинственные волны, он, получивший, наконец, в сердце мир. Роберт представить себе не мог, что должна была чувствовать Лилея при виде этого, и понадеялся, что она не видела ничего. Поскольку он не помнил, что происходило с ним с минут, как его закруговертило в воронку, ему не удавалось придумать, и что должно было происходить с ней. По существу, он так увлекся организацией законного наказания Ферранта на том свете, что предпочел следить за его загробным уделом и пока что оставить Лилею в бурлении шторма. Безжизненный труп Ферранта был выброшен на пустынный брег. Море стояло спокойно, как вода в стакане, На берегу не виделось никакого прибоя, все было подернуто легкою дымкой, как бывает, когда солнце уже закатилось, но ночь еще не полностью овладела пейзажем. Где кончался пляж, там не было кустов или деревьев, а сразу начиналась голокаменная равнина, где даже то, что на расстоянии выглядело кладбищенскими кипарисами, вблизи оказывалось памятниками из свинца. На горизонте в стороне заката вырисовывалась темная гряда гор с огоньками по склонам, что тоже было сходно на вид с могильными лампадками. Над этим массивом коченели длинные облака цвета потухших углей, твердые и плотные, напоминающие контур на некоторых картинах, которые, если приглядеться к ним искоса и приспособить глаз, оказываются закамуфлированными черепами. Меж облаками и горой проглядывало желтоватого оттенка неба. Можно было бы сказать, что это самый крайний воздух, куда еще отбрасывает свет умирающее солнце, если бы не присутствовало ощущение, что последняя судорога захода никогда не имела начала и скончания тоже не будет иметь. Там, где равнина приобретала покатость, Феррант углядел небольшую группу людей и побрел им навстречу. Эти люди, во всяком случае, человекоподобные создания, выглядели таковыми издали. Но когда Феррант подошел к ним ближе, он увидел, что их тела побывали или, может, готовились побывать на столе анатомического театра. Так рассудил Роберт, припоминая, как был приведен однажды в подобную залу, где лекари в темных одеждах, краснощеки, с рубиновыми прожилками на носах и щеках, напоминая заплечных мастеров, грудились подле трупа, занятые выведением вовне того, что природа спрятывает вовнутрь, чтобы выведать у мертвых тайны устройства тех, кто живет. Лекаря сволакивали кожу, надрезывали мясо, вывертывали кости, распутывали нервы, вытаскивали мускулы, разбирали органы чувств, растягивали перепоны, раскладывали хрящи, разматывали потроха. Отделивши мышцы, вынув жилы, оголив костный мозг, они показывали обступившим орудное обустройство. «Вот, — говорили они, — здесь варивается пища, здесь проходит кровеоборот, здесь питание усваивается, там вырабатывается гумор, а отсюда вылетает дух». И кто-то поблизости от Роберта проговорил полушепотом, что после нашей земной кончины нечто иное проделает с нами естество. Однако бог-анатомист пожелал выделать по-другому тех обитателей острова, которых Феррант мог теперь разглядеть получше. Первый был освежован, с натянутыми связками, с покорно опущенными руками, и в страдании он возносил лицо к небу, задирая череп и скулы. У второго была спущена кожа с кистей и крепилась на подушечках пальцев. На ногах была подвернута около колен, образуя сапоги из морщухи. У третьего кожа и лобсти мышц были так распахнуты, что вся его фигура и, в особенности, лицо напоминала раскрытую книгу. Как будто этому телу взманилось показать и кожу, и мясо, и маслы, трикрат живо и трикрат бренно. Однако лохмотья плоти оказались мотыльковыми крыльями, и если бы на острове был ветер, они бы трепетали. Но ветра не существовало, и крылья никли в бездвижности и вяло тащились за шевелениями этого надорванного существа. Неподалеку какой-то костяк оперся на заступ, которым, видимо, копал себе могилу. Пустые глаза пучатся в небо, выскаливаются дуги зубов, левая рука умоляюще протянута. Другой скелет, круто скрученный, показался со спины с сутуленными лопатками. Он куда-то брел, припрыгивая, закрыв костлявой кистью склоненное лицо. Третий остов, тоже видневшийся с тыла. На облезлом черепе сохранились какие-то космы, съехавший на бекрень колпак. Но странная у колпака опушка, белой и розовой кожи, будто изнанка раковины. Это вывернутая кожа, подрезанная от загривка и завернутая на скальп.